Работа в радость, жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
Сегодня он массажист с 20-летним опытом, автор собственных техник. Его приглашают делать массаж во Францию и в Норвегию. Но мало кто знает, что прежде чем прийти в профессию, он был нянечкой, ухаживал на ферме за животными, подрабатывал на стройке. И все время хотел работать на себя. От детской мечты ко взрослой жизни. Массажист Павел Мир, гость программы «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова, и давайте начинать. Давай обратно туда, в детство вернемся. Вот сейчас ты уже взрослый, ты массажист с профессией, с конкретными твердыми навыками. А вот тогда, в детстве, кем ты мечтал быть? Кем хотелось стать, когда вырастешь?
Я хотел продавать мороженое. А второе, я маме, помню, часто говорил о том, что у нас будет свой ресторан. На первом этаже ресторан. Ты понимаешь, откуда у меня уже тогда предпринимательская была...
Жилка,
да. А на втором этаже будем мы с мамой жить.
Но эти детские мечты, они как пришли, так и ушли. Началась какая-то более-менее осознанная жизнь. Начался, наверное, период, когда нужно было действительно выбирать, кем быть. И явно не продавцом мороженого.
Ну да. Теперь я понимаю. Слушай, это точно прям терапевтический какой-то этот сеанс получается. Потому что, погружаясь вот в те мысли, понимаешь, в принципе, мое положение сегодняшнее, да? Потому что, по сути, я и сегодня являюсь условно, ну, можно сказать, с предпринимателем, условно, да? Потому что работаю сам на себя, да? А тогда это подразумевалось тоже продажа мороженого, то есть я работаю сам, продаю. То есть видишь, откуда? Уже с детства, значит, была на подсознании такая струнка. Но был у меня такой определенный опыт, это уже, видимо, второй эпизод этой истории, уже неосознанный, уже он пошел реализовываться, скажем так. У меня мама ездила в Польшу, ну, как и многие тогда ездили на заработки, продавали там всякие вещи там. Ну, она привозила всякие там, тоже что у нее оставались там, всякие резиночки там, и заколочки там вот детские там, все это, конфеты, все, ну, короче, а потом лезвия всякие.
Все, что не продалось, короче.
Ну, видимо, да, что-то, либо что-то как это в резерве было, видимо, что-то оставалось. Но все равно, как у продавцов уже остается что-то. Короче, я начал подтыривать эти вещи. И я, как сейчас помню, резиночки, они были такие яркого цвета, маленькие такие, разных цветов. Я подарил девочке, которую был влюблен в школе.
Боже мой, какая трогательная история. Ну вообще, реально? Кто бы знал, что слушай, разговор о работе придет, да, вот, да, к такому.
Слушай, блин, я сам
повороту.
Да, я сам как-то вот мне сейчас это всплыло. Это, кстати, первая моя, наверное, любовь была точно. Ну, такое, да. Это был с первого по третий класс какой-то. Может, второй, может, третий. Потому что я тогда жил в Беларуси, с первого по третий класс там начинал. И там, я помню, я просто в жменьку взял, я подошел к ней, просто в жмень, в руки так тоже, в ладони, ну, отдал эти резинки и тут же убежал. И все на этом. Ну, как бы эти взаимоотношения вот этим как бы и ограничились. То есть моя цель была подарить ей вот эти резинки.
Находчивость и предприимчивость вылились в еще один благой порыв. По доброте душевной, маленький Паша решил помочь маме. Не все же ей одной мотаться на заработки в Польшу. Он сгреб в охапку дефицитные товары и пошел продавать на улицу. Бритвенные станки, лезвия, помада. И все бы ничего, да вот город маленький, и все друг друга знают. Уличная торговля закончилась быстро.
Я не знаю, откуда я это взял, я поставил ящичек. Накрыл какой-то бумажкой или чем-то накрыл и выложил вот эти все предметы, ну, то есть этот товар, условно, выложил товары на ящичек и подписал цены. И что самое интересное, в конце рабочего дня, когда, ну, условно, там все плюс-минус в одно и то же время заканчивают, там около там, 5 часов, и возвращалась наша соседка и увидела, чем я, в общем-то, промышляю. И, собственно говоря, решила у меня приобрести часть товара. Ну, как, правда, потом, как выяснилось, что она сделала это с тех побуждений. Не то, что ей там прям очень нужно было эти лезвия или там какие-то предметы, а...
А маме принести и показать, смотри, чем сын занимается.
Ну, в общем, и это тоже. А второе, чтобы, как говорится, товар не ушел в другие руки. Короче, ну, типа, что спасти, что там это, да. Короче, да. Сдать его потом обратно на склад, скажем так, главному продавцу. И потом, когда все выяснилось, когда все вскрылось, моя торговля, да, выяснилось, что цены я написал, ну, прям реально адекватные. То есть это не было какая-то там, ну, такое что-то там, ну, за копейки или там за какие-то там баснословные деньги. То есть это были, ну, адекватные, ну, прям вот как вот, да, как на рынке, да. Но сама суть, сам факт того, что я не побоялся, вышел, ну, то есть условно вышел, ну, это как, знаешь, как на сцену выйти, да.
Вышел в люди, да.
Да, вышел в люди, не побоялся, не постеснялся, да, выложить, поставить сцену. То есть вот откуда вот это вот?
Частично тебя воспитала улица, я так понимаю.
Улица, ну, это громко
сказано, но часть правды.
Да, 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 но можно и так сказать. Но это был такой, да, эпизодичный случай, да?
С детства Паша авантюрист, в хорошем смысле слова. Любым возможностям он говорит «да», ну а потом уже смотрит, что из этого получается. Ну вот, например, у многих из нас есть младшие братья или сестры. Паша решил, что навык нянчиться с сестрой не должен пропадать даром и отправился поработать нянечкой в несколько скандинавских семей. Там же он был помощником по дому, ухаживал на ферме за животными, параллельно даже выучил местный язык. И эти знания здорово пригодятся ему в будущем, когда он освоит жизнь кочевого массажиста и с кушеткой наперевес будет мотаться по скандинавским странам. Но обо всем по порядку. Когда детство закончилось и пришло время выбирать профессию, Павел задумался о психологии, семейной. Не все гладко было в его собственной семье, и из этого родилось желание помогать людям понимать друг друга. Но с психологией тогда не сложилось, и пришлось посмотреть на смежную сферу.
Ты выбирал профессию по принципу «будет он тебя кормить или нет»?
Нет, нет. Об этом я тогда точно не задумывался. Нет, не было.
А точно. Почему это для тебя не было важно? Вот ты только выходишь, скажем так, во взрослую жизнь. Сейчас пойдут какие-то отношения. Хочется же как-то, ну, наверное, чтобы они красиво развивались. Для этого тоже нужны какие-то финансы. Я так эту цепочку логическую раскручиваю.
Да, я понимаю, о чем ты, но тогда, во-первых, это еще был такой довольно юный возраст, когда, наверное, все-таки еще не так еще обременен, да, что ли, какими-то жизненными задачами.
А что тогда стало критерием, если не финансовая часть? Отбрасываем, что повлияло?
Именно интерес. И если вначале это была психология, ну, то есть, на самом деле, как бы целевая задача была, в принципе, изначально правильно выбрана, да, потому что она довольно близко, в общем-то, комбинируется с массажем, потому что так или иначе мы, особенно работая с психосоматикой, психология, она очень тесно даже, скажем так, идет, да. Учитывая то, что я занимался единоборствами в школьное и послешкольное время, как-то это все вышло на предмет физического такого, физического плана, что вот я сам в хорошей форме был, ну, особенно тогда, потому что постоянно, регулярно занимался, там даже, ну, всякие там соревнования у нас были и так далее. И как-то мне это, наверное, тоже, это была закладка такая, основа. Это и уже именно массажа, потому что, может быть, даже повлияло где-то карате, потому что это все-таки восточное единоборство, да, которое, изучая которое, я тоже много чего оттуда подчеркнул. Это и философия, между прочим. Ну, короче, все это как-то, наверное, слилось, сплелось, и, но, тем не менее, сподвигло, наверное, о том, что вот интерес работать с телом, вот. Не просто массаж, а массаж плюс либо что-то спортивное, либо, ну, либо гимнастика спортивная какая-то, либо, ну, как фитнес, может, что-то такое, да, ну, в общем, с физкультурой связано.
Ну, это такая романтическая часть представления о профессии вот в то время, а потом ожидание и реальность. Mm-hmm. Совпали они?
Ну, вот, наверное, я тогда еще так вот вообще не думал о как таком прям заработке, который бы прям меня кормил и позволял бы мне там как-то развиваться, двигаться дальше. То есть это было вот сугубо такое направление, по которому мне просто следовало идти дальше. Типа, ну, так скажем, отвечая на вопрос, который многие задаются как раз, когда заканчивают школу, да, типа, а что дальше? Ну, вот это, наверное, было просто таким ответом, что дальше? Ну, вот надо, вот чувствую, надо вот этим надо заниматься, да, и все. Я шел как бы просто по этому пути. Ну, то есть, наверное, это было больше цель реализации. Просто надо найти себя.
Чтобы протестировать гипотезу, а правильно ли он себя нашел, Павел закончил в Риге курсы по массажу, даже начал работать, но в какой-то момент понял, что знаний не хватает, и нужно идти учиться дальше.
Начали приходить люди уже с более там всякими, ну, серьезными, скажем так, ну, если не заболеваниями, то задачами, проблемами. Я понимал, что знаний не хватает. Ну и, соответственно, из этого страх, непонимание, что делать, как помочь человеку. А желание, а помочь желание было как раз-таки. Ну и, в общем-то, это было в этом смысле довольно-таки осознанное желание, решение, то есть идти именно учиться, набираться знаний этих. Вот это вот я очень рад этому, что это не было какое-то импульсивное такое желание, что вот там, или как некоторые там, ну, лишь бы куда, чтобы не терять там год, условно, да, или потому что надо, или потому что надо зарабатывать деньги, или, то есть это вот чисто было такое осознанное решение, желание.
А учиться это значит что, куда, как долго?
Да, вот это вот уже был следующий этап, потому что начался этап поиска. Он не сразу начал с успехом, потому что поначалу пытался даже в Ригу сюда приехать.
Полгода. Я прерву тебя. Ты на две страны жил, потому что иногда Белоруссия фигурировала. В детстве ты про Белоруссию рассказывал, потом появилась откуда ты Рига. Это жизнь на две страны как-то так была в то время?
Да, у меня детство было, скажем так, раздроблено. Родился я в Риге, но в 2 года мои родители разошлись, и моя мама перевезла меня в Беларусь. И там я ходил в садик 2 года, наверное, и 3 года, первые 3 класса в Беларуси школу начинал. А потом мама вышла 2-й раз замуж и забрала меня в Латвию обратно. И с того времени я уже заканчивал школу в Латвии. Как бы, да, получилось, что жизнь на две страны, да. Но с точки зрения профессионального образования получилось вообще очень интересно, потому что школу я хоть и закончил в Латвии, в Риге, и впоследствии то, вот, на чем мы остановились, я начал искать здесь уже профессиональное образование, но в итоге так и не нашел, и в итоге я никуда не поступил, точнее поступил, потом в итоге, вот именно чтобы не терять год, поступил, подал документы в Булдере, в медучилище, на медбрата. Но это не было пределом моих мечтаний, это просто было такое желание, типа, ну, хоть куда-то, хотя бы просто в медицину, типа, да. Но в итоге посидел 1-2 дня, я думал, просто закончу это, а потом уже на основе этого там что-то по массажу дальше идти, ну. И в итоге я забрал документы и никуда не пошел, не поступил. И тогда был судьбоносный момент в моей жизни, когда мне не то чтобы пришлось, а я решил поехать, вот, в общем, в Беларусь к бабушке съездить. Навестить ее давно не был, думаю, съезжу, навещу ее. Вот, и уже начался сентябрь, учебный год уже вовсю идет. И вот я приезжаю в середине сентября в Минск и думаю, ну, зайду, посмотрю в интернете, что у них там интересного есть. Только захожу, забиваю в Google массаж плюс там физкультура или гимнастика, я уже не помню, что я на указал. И мне просто первое, что выдает, фактически то, о чем я мечтал. Массажист и инструктор лечебной физкультуры в отделении реабилитации. Ну, просто, знаешь, вот, как говорится, вот лучше не придумаешь. Вот прям, ну вот все. Я, короче, когда это увидел, влюбился и все, да, вот примерно из этой серии. Причем это было настолько интересно, что я тогда не понимал вообще, как я там буду учиться. То есть я же был как иностранец для них, у меня паспорт латвийский. А для иностранных граждан обучение платное. Это только для белорусов бесплатное. Короче, это такое может произойти только, наверное, вот как раз по молодости, когда еще нет такой осознанности, что ли, такой. Да? И когда я просто позвонил маме и сказал, и заявил, скажем так, что мама, я нашел учебу, которую я искал, я буду.
Домой не вернусь, пока не выучусь.
Ну, можно да, так сказать. Ну, сказал, что я хочу учиться. Не то, что я буду, потому что, понятно, у меня денег не было, я не мог там заявить, что я буду, да, но я сказал, я обозначил, что я хочу учиться. Ну, и как сейчас помню, она так немножко даже такой хай подняла, говорит, как, что? У нас нету денег, ну, это учеба, еще ж надо на что-то жить. Ну, то есть я говорю, это только ты можешь по молодости, по вот такой
юношеский максимализм такой.
Да, беспечность, я бы даже так сказал, да, решиться на такие какие-то авантюры, ну, в кавычках условно. Это, кстати, наверное, можно в пример поставить вот этим всем модным всяким книгам, как достичь своей цели, да, когда ты не должен думать о процессе, как ты его будешь достигать, а ты должен думать о цели, видеть ее уже как даже полученную, да.
Ну, в общем, все сложилось, ты выучился, тебя выпустили, даже дали диплом, что ты молодец, что все закончило, ты все знаешь, можешь теперь работать. Как дальше сложилось?
У нас очень много практики было по всему городу, по Минску, в самых разных заведениях, да, там от детских реабилитационных центров с нарушениями до всяких там, до беременных и так далее, и так далее. То есть фактически весь Минск как на ладони мы прошли. Поэтому это уже была такая очень хорошая база, на основе которой я уже, в принципе, чувствовал себя Ну, как раз таки уверенно. И, в общем-то, что мне и позволило, мне устроиться в санатории в Юрмале.
В юрмальский санаторий Павел пришел молодым, но уже опытным специалистом. Коллеги, к тому времени подуставшие в профессии, где-то даже ему завидовали. Бодрый, свежий, сил много, энтузиазма тоже через край. Да и знания какие-то не такие, более глубокие. Это стало для Павла первым большим профессиональным успехом.
Действительно было интересно, потому что нам выдавали костюм, ну как специально, у меня был белый такой прям костюм, может быть, я себя ощущал, что я что-то знаю, что-то больше них, ну в общем, я чувствовал себя более важным, ну это и они это чувствовали тоже где-то, да, что вот я пришел такой молодой, да, крутой такой, да, вот, тем более я еще занимался там не только массажем, на полставки массаж был, а полставки у меня были группы по лечебной физкультуре. То есть это мне тем более подстегивало на основе коллег-массажистов. То есть я как бы на два фронта работал, и меня это немножко выделяло.
А верхушку своей карьеры ты как видел? Это работа в каком-то очень престижном дорогом салоне или это частная практика? Что было для тебя таким вот критерием успешности твоей работы?
На тот момент это было, наверное, как раз-таки пик такого моего мышления, что вот я такой важный, хожу. И более того, я могу сказать, что на все остальные места работы, такие как там спа или какие-то спа, там, центры отдыха, я смотрел свысока. Я считал так, что вот я тут действительно, мы тут занимаемся серьезными вещами, там, чуть ли как не хирурги, да, да вот, лечебный массаж у нас, да, а все остальное – это бабочки, цветочки, и свечки, музыка, да, там такое, да. Вот. Но в процессе, но потом так и получилось, что в процессе моей работы там, закрепившись в своих знаниях, опыте и практике, мне несколько начало поднаедать моя основная как бы лечебная, так скажем, деятельность, потому что пришло осознание того, что, в общем-то, особо-то я вырваться из того русла, в котором я работал, я это и не мог, потому что, в общем-то, все назначения делались врачом, а мы были, условно, только инструкторами, мы выполняли
инструктор... Рабочие ручки такие, да?
Да-да-да, то есть и сыграло еще то, что помимо тех знаний, которые в основе я имел и чем занимался, я начал изучать другие практики, техники массажа, да, и другие совсем массажи, там более уже там всякие экзотические, как тайский массаж, гавайский массаж, и точечный массаж. Ну, в общем, начал развиваться, условно расти. И по понятным причинам мой, скажем так, арсенал и инструментов, который входил в практику, да, он расширялся, и я на тот момент начал понимать, что я могу помочь, например, человеку более эффективнее и за более короткий срок, там, да, и другими приемами. Но так как это выходило за рамки там общей врачебной
официальной медицины,
да, официальной медицины, условно, да, то это, скажем, не позволяло мне несколько так применять эти практики и техники. И это меня начало как бы немножечко, ну, скажем так, создавать чувство тесноты и где-то, ну, такой монотонности уже, да, потому что одно и то же, как на конвейер. Приходишь и делаешь, в принципе, все одно и то же. В то время, когда я уже понимал, что я могу сделать быстрее, эффективнее и интереснее для меня и для, там, условно, пациента, да.
Через год Павел все-таки начал посматривать в сторону спа-салонов и открыл для себя в этом новые горизонты.
Тот же самый спа и какой-нибудь тот же релакс, он на первом этапе, как предупреждающее, есть такое понятие, как профилактика, они как раз гораздо важнее, чем когда уже человек условно сломался или зажался, или там что-то с ним случилось, то вот этот спа, оно даже важнее, да, чем уже когда человек пришел с серьезной проблемой, потому что потом лечить что-то гораздо занимает больше времени и усилий, и средств, и так далее. Поэтому я увидел в этом даже, скажем, такую роль и значимость, что как важно людям приходить на массаж еще до того, как сложилась какая-то проблема в их здоровье, да, зажим или какой-то, не дай бог, там, тонус там, из-за которого он условно шел, споткнулся, упал, очнулся, гипс, да? Потому что это тоже играет свою роль определенную. То есть человек менее гибкий, менее подвижный, он рискует всегда за что-то зацепиться, что-то себе повредить, сломать. А когда он более гибкий, он более раскрепощенный и менее подвержен риску. Поэтому на массаж как таковой рекомендуется ходить даже просто для удовольствия, для расслабления, для получения энергии.
Но мы-то расслабляемся на приеме массажиста, а что тебе приходится делать? То есть это довольно-таки физически сложный труд, наверное, да?
Да, да, это многие так считают, что это такой, можно даже так сказать, каторжный труд, как мне один пациент как-то заявил, говорит, ну, ты себе и выбрал профессию.
А он... Подпишусь, наверное, да? Это работа на ногах и руками.
Да, на первый взгляд это так действительно может показаться. Это, наверное, наравне с тем, как на стройке воротить лопатой, там, не знаю, песок, цемент там, и так далее, поднимать ведра с водой. Даже, в принципе, так и есть поначалу, пока ты не умеешь правильно пользоваться техникой массажа, неправильно стоишь, неправильно прикладываешь силы, да, действительно, поначалу, после первых двух массажей работы, я приходил домой, падал в кресло, и у меня было такое ощущение, что я работал целый день, мешки с цементом таскал до настройки, потому что, ну, неправильно распределял свои силы и стойку неправильно создавал. И поэтому это все требовало времени, чтобы наработать все эти навыки, да, чтобы максимально минимизировать свои затраты, расход энергии. И пройдено, скажем так, немало клиентов, на которых набил, так скажем, руку. Ты используешь разные методики, разные подходы, разные практики, ну, скажем так, инструментарии разные, которые тебе позволяют тоже делать твою работу не просто более эффективной и менее энергозатратной, но и более интересной. Что, в общем-то, и создает такой определенный, ну, и стимул, с одной стороны, да, тебе интересно работать. Как меня иногда спрашивают, как ты там целых два часа можешь делать массаж? Это, ну, это же два часа месяц.
Не надоедает ли?
Да, да, не надоедает ли? Это, если так представить с точки зрения физиологии, то действительно это сколько надо движений сделать, чтобы вот отмассировать там, да. Ну, во-первых, массажи тоже бывают разные. Одно дело – это классика, да, или там какой-то физиотерапевтический массаж, где надо, ну, просто тупо мышцы отмассировать, разогреть там прям, да, то действительно, ну, скажем так, я от этого как раз-таки начал отходить в сторону где-то как раз-таки творчества, ну, не творчества, а как бы разнообразия и набора разных видов инструментария, именно для того, чтобы как бы разнообразив, минимизировать свои затраты мышечные, да, потому что, ну, голая классическая массажная практика, она действительно подразумевает большие затраты энергетические, да, и поэтому я начал изучать там точечный массаж, там рефлекторный, еще, ну, разные, не столь важно, как они называются, чтобы как бы вот минимум затрачивая энергии, сделать максимум по результату, да, и это повлекло за собой как бы определенный тоже интерес, потому что в итоге массаж для меня начал, ну, как бы стал таким как шахматом, потому что когда человек, например, ложится, пациент или клиент, да, смотря где работаешь, по-разному называется, то ты как бы не просто, у тебя задача его там отмесить, да, разогреть там, ну, только разогреть. Понятно, что мышцы все равно надо в любом случае разогревать, подготавливать, там, послойное воздействие и так далее, ну, все по методике. Но при этом ты как бы смотришь, вот с этим человеком, например, надо начать там с этой зоны, да, с этим вот с другой зоны. А у этого там пока голову не помассируешь, там вообще бесполезного тела массировать. Ну, то есть такая тема. То есть настолько иногда у человека может быть, например, зажато все тело, что ему действительно сначала надо точки на голове пройти, чтобы у него просто хотя бы немножко расслабились все структуры, все тонуса мышц. Иначе бесполезно. Иначе ты просто потратишь кучу действительно усилий и сил и на клиента, пациента, и это не будет так эффективно. И поэтому начал создаваться вот такой, есть такое тоже понятие в массаже, как умный подход. Или умный массаж, да, то есть когда ты
не по шаблону, а индивидуально, да, под,
да,
каждого.
Да, но он и подразумевает, что умный, что, да, ты как бы анализируя, подбираешь, ну, определяешь, как бы, во-первых, причину, проблему, да, и под нее уже подстраиваешь определенную технику. И порой так вот получается, что за эти 2 часа, которые там тебе отведено, ты, получается, еще даже не знаешь, как тебе успеть все сделать, потому что когда ты так вот структурно подходишь, да, методично, да, что, ты понимаешь, что надо вот тут разобрать, тут как, ну, как вот в машине, да, как-то в сервисе, да, там, чтобы там до того добраться, надо вот это сначала разобрать, вот это снять, только тогда ты можешь там докопаться до какой-то истины.
Ну, ты такой энтузиаст в профессии, ты меня покорил другой историей, тем, что очень необычно подошел к своим будням. Вот как ты 2 слова рядышком в одном предложении сложил: разнообразить и творчество. Точно так же ты и карьеру свою строишь. Ты придумал массажные командировки. Это вообще взорвало мою систему. Вопрос был: а так можно было? Что это такое? Как ты к этому пришел? Что вот с кушеткой на самолет в другую страну, и там курс массажа? Как это? Что это? Откуда это появилось?
Не могу сказать, что я там какой-то первооткрыватель, или это какой-то ноу-хау. Известный случай, когда действительно мастеров, массажистов или там физиотерапевтов нанимают какие-то те же футбольные команды, например, да, берут с собой.
Ну, это понятная история. Да. А когда сам себе работу организовываешь в другой стране, это прям, ну, что-то новенькое. И это такая очень необычная история.
Да, тут действительно получается такой именно индивидуальный подход, потому что у меня начались появляться клиенты, да, из других стран, которые условно начали приглашать приехать к ним поработать. И это как-то, ну так, волей-неволей так навело на определенную мысль, что почему бы не поехать и не попробовать так поработать в той или иной стране или в том или ином городе. То есть просто, можно так скажем, жизнь сама вывела меня на такую тропу, да.
В одной из стран Павлу предложили остаться, насовсем. Но он не рискнул. Уж слишком круто пришлось бы поменять для этого всю жизнь. Сейчас он не считает, что упустил тогда свой шанс. Наоборот, поворотным моментом стал звонок сестры, которая к тому времени переехала в одну из скандинавских стран. Сестра пригласила его погостить и заодно сделать пару массажей знакомым. Павел согласился. С тех пор жизнь перелетного массажиста он ведет уже 12 лет.
Ну, как-то, я думаю, съезжу, действительно, посмотрю. Ни разу действительно не был, тем более в этой стране. И так получилось, что я приехал к ним на 10 дней, как гости, да, и там я не то, что там у меня пару клиентов было, не то, что там пару дней работал. В итоге я на все 10 дней и начал работать. Так вот закрутилось сразу, сходу, как-то так, как говорится. Не то, что оказался, а так получилось, что в нужном месте, в нужное время. Вот. И потом еще выяснилось, что у меня еще и друг детства там живет, только в другом городе. Полетел к нему еще на недельку, там побыл. Он мне тоже подсказал, как что делать, там, где рекламу давать. То есть, скажем так, это не было так, что я прям вот сам решил, сам как-то создал и вот сам там прям все сделал. Да? Нет, вот это какие-то такие веяния, как сказать...
Так сложилось.
Ну, сложилось, да, но просто это было интересно вот сейчас анализировать по прошествию лет, да, что это с помощью помощи определенных людей, но как будто каждый неосознанно делал определенный вклад в то, что я, как говорится, имею сейчас, да, и тем самым помогал выстраивать вот эту вот стратегию, наверное, да. Ну и вот, и сначала был один город, потом второй город. Я начал понемножечку накапливать клиентов, развиваться, и помню, одни клиенты у меня потом говорят: слушай, мы переезжаем в совсем другой город, в третий. Это уже третий мой по счету был. Говорит, не хочешь туда съездить? То есть вот, это вот тоже цепочка одного звена, что вот как это развивалось. Что сам бы я, может, и не рискнул бы куда-то еще ехать. Там, ну, у меня не было ни опыта, ни смелости, наверное, да, какой-то там ехать. Я в этом городе только освоился, и то благодаря там, условно, друзьям, да. А там я никого не знал, где, а где жить, а где что. И, а тут вот клиент меня позвал, да. Я поехал. Ну, как был запрос.
Ну, это
я...
такие северные страны были. А потом случилось Монако. Ниц. Лазурный берег.
Да, да. И это тоже, это следующая цепочка вот этого всего звена, потому что без наработок, наверное, вот этих северных стран, я бы, наверное, не смог никуда двигаться и дальше. И дошло это, в общем-то, до того, что у меня уже эта работа стала как-то немножко превращаться в рутину. Да? То есть уже самолет, это уже был как маршрутка, да, в которую надо было просто ты сел и доехать до точки дислокации, до работы. И, ну, все уже...
С той разницей, что не рюкзачок ты просто с собой тащишь, а еще целую кушетку. Сколько она весит?
Да, весит она где-то 13-15 килограмм. Поначалу, конечно, это было немножко так, ну, тяжеловато, да, я помню, моя спина так прям, да, кряхтело немного от этого всего. Плюс у меня было 2 чемодана. То есть я прям серьезно ездил. То есть это сейчас я так...
Налегке.
Ну, можно да, даже так сказать. То есть я сейчас приспособился так, что я беру минимум вещей и складываю это внутрь этой кушетки, потому что там есть полость. Уже не беру этот огромный чемодан и не беру столько вещей, чтобы это все не таскать. Но на тот момент это была кушетка, это был большой чемодан такой, больше среднего, наверное, да. Там, не знаю, на какие случаи жизни я там набирал вещей. Но я и ездил тогда дольше. То есть тогда действительно нужно было вещей побольше, потому что я ездил на месяц. У меня самая длительная командировка была 35 дней.
В планах на будущее у Павла проект в сфере медицинского туризма. Но эта идея пока на паузе и обрастает необходимыми ресурсами. Напомню, Павел Мир, массажист, автор собственных практик, был гостем сегодняшнего выпуска программы «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.